Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает наша постоянная рубрика «Гость в студии». Сегодня в нашей студии Наталья Александровна Куликова, кандидат философских наук, прихожанка студенческого храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Иван Ильин «Наследие». Мы сегодня продолжаем с вами беседовать и знакомиться с творчеством выдающегося русского религиозного философа Ивана Александровича Ильина. И в руках у меня вот этот редкий экземпляр книги, которая является всегда нашим помощником. Это избранные статьи о грядущей России Ивана Александровича Ильина. И вот если посмотреть содержание этой книги, вот у него есть общие основы, затем глава «Российская проблематика и национальные задачи». В прошлый раз мы рассматривали его главу и брали оттуда, так скажем, цитаты. Называлась она «Против России». А сегодня мне хотелось бы затронуть две главы из этой части, которые называются «О расчленителях России» и «Что сулит миру расчленение России». Я даже помню наш с вами разговор, когда я вас спросила о том, что это же вот политические разговоры, то есть мы с вами уже начинаем затрагивать такие сложные темы, но вы ответили очень просто, вы сказали, ну разве можно вот так вот вычеркивать, выбрасывать куски, вот эти философские мысли о своей родине Ильина, и как тогда вообще можно говорить всю правду людям об этом человеке, о том, о чем он думал и о чем он, собственно говоря, и писал. Поэтому вот эти главы, они так и называются «О расчленителях России» и «Что сулит миру расчленение России». Вот об этом наш сегодняшний разговор.
Прежде чем мы будем говорить вот на эту тему, хотелось бы отметить вот что. Иван Александрович Ильин, как истинный патриот и сын России и воспитанный в православной христианской вере, он был очень скромным человеком. И несмотря на то, что его считали практически руководителем белого движения за границей и вот таким идейным вдохновителем этого движения, тем не менее он всегда отмечал, что философ никогда не должен выдумывать какие-то схемы, какие-то вот свои конструкции создавать философские. Его главная задача – это вглядываться в жизнь с верующим взглядом и улавливать те нюансы, которые можно как-то осмыслить, прочувствовать для того, чтобы указывать где-то опасности, где-то, наоборот, творческие возможности дальнейшего будущего. И вот эту задачу Ильин он выполнял блестяще. В этой книге, которую мы с вами сейчас как раз изучаем, «Наши задачи», эта книга была написана, она была составлена, вернее, из статей 1948-1954 годов. То есть практически если в 1954 году, в декабре, Иван Александрович Ильин отошел в мир иной, то это вот были самые вот такие последние рассуждения и его такие программные статьи, которые он писал вот в предисловии к этой книге «Наши задачи». Пишется, что вот эти вот статьи рассылаются руководством Русским общевоинским союзом, чинам союза. И здесь есть такое вступительное слово Ивана Александровича Ильина, в котором он вот что пишет. «Редакция настоящих листков не проводит в них никакой доктрины, считая это политически вредным. После 30-летнего рабства России нужны не доктринеры, выучившие наизусть десяток чужих идеологических или программных тезисов и намеревающиеся насильственно и монолитно калечить ими русскую жизнь, а люди, умеющие самостоятельно наблюдать и мыслить, способные к собственным воззрениям и независимым убеждениям. Поэтому наши краткие статьи должны рассматриваться лишь как оселок для оттачивания собственного мышления и характера. Национальная Россия находится сейчас в периоде великого искания. Ей нужны новые воззрения и новые формы, и в этом главное. Посмотрите, какие слова, да, вот как будто они написаны сегодня. Действительно, они были написаны в 1948 году. То есть Россия шла путем коммунизма вперед, значит, вот послевоенный такой был подъем, строительство активное России. А Ильин как бы вот он заглядывает на 100 лет вперед, ну, чуть меньше, конечно, на 50 лет вперед примерно, да, и говорит, что Россия не должна использовать отжившие формы, а должна искать новые, согласные времени. И поэтому любые, даже те вот размышления, которые предпринимает сам Иван Александрович Ильин, он сразу делает оговорку. Это только оселок для нового мышления. Это только как вехи такие, которые могут показать где-то, может быть, иную точку зрения, где-то показать направление движения, где-то показать возможные варианты. Но он не представляет это как истину в последней инстанции. Вот что очень ценно, что вот его смирение, христианское смирение настолько глубоко, что он понимает, что ну, человеку свойственно ошибаться, и человек может какие-то вот мысли высказывать, где-то искажая в чем-то истину. Но вот такое настроение этого человека нам явственно говорит, что, конечно, вот все, что он писал, это было от Бога. Потому что вот с таким взглядом на самого себя, с таким смирением, с такой скромностью человек, конечно, жил благодатью Божией. И поэтому вот это особенно ценно для нас, вот теперешних поколений, потому что какие-то даже моменты, вот мы видим, было ну, просто вот прозорливо. Он смотрел на нашу сегодняшнюю жизнь. Ну, я думаю, мы сегодня приведем примеры, как он писал о той же, например, Украине. Можно прямо да, сейчас сказать об этом. Вот,
маленькие сегодня передачки.
Да, вот посмотрите, он перед этим пишет, что очень много на Западе желающих значит, поживиться богатствами России, которая вот таким образом с помощью революции была очень сильно ослаблена. А в дальнейшем он предвидел, что все равно рано или поздно, и, скорее всего, очень рано, вот этот строй во многом насильственный, он падет, и перед Россией станут новые задачи строительства. И вот на какой основе будет это строительство, как раз тут два варианта он рассматривал. Или внутри России станет русская национальная диктатура, которая возьмет в свои крепкие руки бразды правления, погасит этот гибельный лозунг. А лозунг, значит, он говорит, какой был. После падения большевиков мировая пропаганда бросит во всероссийский хаос лозунг «Народы бывшей России, расчленяйтесь». И откроются вот эти две возможности. Или погасит вот этот гибельный лозунг и поведет Россию к единству, пресекая все и всякие сепаратистские движения в стране. Или же такая диктатура не сложится, и в стране начнется непредставимый хаос передвижений, возвращений, отмщений, погромов, развала транспорта, безработицы, голода, холода и безвластия. Тогда Россия будет охвачена анархией и выдаст себя головой своим национальным, военным, политическим и вероисповедным врагам. Чтобы наглядно вообразить Россию в состоянии этого длительного безумия, достаточно представить себе судьбу самостийной Украины, пишет Ильин в 1948 году. Вот что он пишет. «Этому государству придется прежде всего создать новую оборонительную линию, а то вруча до Курска и далее через Харьков на Бахмут и Мариуполь. Соответственно, должны будут ощетиниться фронтом против Украины и Великороссия, и Донское войско. Оба соседних государства будут знать, что Украина опирается на Германию и является ее сателлитом, и что в случае новой войны между Германией и Россией немецкое наступление пойдет с самого начала от Курска на Москву, от Харькова на Волгу и от Бахмута и Мариуполя на Кавказ. Это будет новая стратегическая ситуация, в которой пункты максимального до ныне продвижения германцев окажутся их исходными пунктами. Нетрудно представить себе и то, как в этой новой стратегической ситуации отнесутся Польша, Франция, Англия и Соединенные Штаты. Они быстро сообразят, что признать самостоятельную Украину значит отдать ее германцам. То есть признать Первую и Вторую мировые войны проигранными и снабдить их не только южно-русским хлебом, углем и железом, но и уступить им Кавказ, Волгу и Урал. На этом может начаться отрезвление Западной Европы от федеративного угара и от общерусского расчленения. Во многом, да, как очень точно Ильин определяет, расставляет вот эти все акценты, как сейчас у нас Украина идет вот этим путем, да, отчленившись от России.
Я, Наталья Александровна, думаю вот о чем. И я, помнится, этот вопрос уже вам задавала. Почему мы на наших каналах практически не слышим имени Ивана Александровича Ильина? То есть у нас идут телебаты, да, вот эти все шоу-программы, связанные с политикой русского государства, России, и вообще как Россия чувствует себя вот в этом мировом пространстве. Но нигде я практически, ну практически ни разу не слышала, даже среди уважаемых мною людей, когда вот такие вещи, такие цитаты, такие мысли Ильина о будущей России, то, о чем мы позволяем сегодня с вами вот здесь говорить, никогда не услышишь этих вещей. Никогда не услышишь то, о чем думал Ильин. Это делается специально. Как
я
вы думаете,
так не
почему,
сказала,
почему
никак...
народ не должен вот об этом знать?
Я бы не сказала, что никогда наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно цитировал именно Ивана Александровича Ильина.
Особенно Путин, в первый, он не бывает в программах
особенно
таких.
Особенно в первый срок своего правления, вот там, где не речь, там цитаты Ильина. Uh-huh. Где не речь, там цитаты из Ильина. То есть очень...
Просто все ведь
да.
ищут вот эту национальную идею, а человек себе вот все вот это выложил, собственно, на тарелочке. И никто этим не воспользовался, даже вот не подумал. Поэтому возникает такая мысль, что почему нам не открывают Ильина? Почему?
Я думаю, что это, наверное, такая, я могу, конечно, ошибаться, общая тенденция. Сейчас современный человек, он больше полагается на себя, на свой разум, на свои мысли, на, вот, на собственное «я», чем и будет использовать чей-то опыт. Вы кого-нибудь слышали, чтобы цитировали? Того же, например, Франко. Или вот у нас были великие философы Евгений и Сергей Трубецкие. Многие даже вообще фамилии такой не знают. То есть вот
тот же Константин Леонтьев,
да, тот же,
да,
Константин Леонтьев.
Вообще...
То есть вот понимаете, столько было, столько было написано, столько было прочувствовано и продумано нашими предками, но, к сожалению, мы пока себя ощущаем как Иваны, не помнящие родства. Мы вот даже те люди, которые участвуют там в дебатах, многие говорят очень по существу, очень
правильно,
правильно и верно,
да,
некоторые вещи.
Направление,
да, в правильном ключе, скажет, но
да.
Они все говорят от себя.
От себя.
Да, от себя. Вот сегодняшним взглядом, что сейчас.
Вот история, что... вот там вот наши правители, все вот Сталин, Хрущев, сколько сейчас вот было передач про эту оттепель, да? И практически никто, вот даже вот, ну, это, представляете, это такой клад, это будет так интересно народу. Вот если просто даже взять, вот я бы хотела, если взять вот эту вот статью, она называется, допустим, «Что сулит миру расчленение России?» Обратимся к ней. Это расчленение явилось бы невиданной еще в истории политической авантюрой, гибельные последствия которой человечество понесло бы на долгие времена. И в нашу эпоху в этот процесс будет втянута вся Вселенная. Территория России закипит бесконечными распрями, столкновениями и гражданскими войнами, которые будут постоянно перерастать в мировые столкновения. Это перерастание будет совершенно неотвратимым в силу одного того, что державы всего мира, европейские, азиатские, американские, будут вкладывать свои деньги, свои торговые интересы и свои стратегические расчеты в нововозникшее малое государство. То есть имеется в виду, вот путем расчленения России возникнут вот эти малые государства, в которые все вот эти вот державы всего мира будут вкладывать свои деньги. Итак, они будут соперничать друг с другом, добиваясь преобладания и опорных пунктов. Мало того, выступят империалистические соседи, которые будут покушаться на прямое или скрытое аннексирование неустроенных и незащищенных новообразований. Вот то, о чем вы сейчас говорили. Германия двинется на Украину и Прибалтику, Англия покусится на Кавказ и на Среднюю Азию, Япония на дальневосточные берега России и так далее. Россия превратится в гигантские Балканы, в вечный источник войн, в великий рассадник смут. Она станет мировым бродилом, в которое будут вливаться социальные и моральные отбросы всех стран, инфильтранты, оккупанты, агитаторы, разведчики, революционные спекулянты и миссионеры, в кавычках, все уголовные, политические и конфессиональные авантюристы Вселенной. Мощно сказано. Расчлененная Россия станет неизлечимой язвой всего мира. Установим сразу же, что подготовляемое международную закулисью расчленение России не имеет за себя ни малейших оснований, никаких духовных или реально-политических соображений, кроме революционной демагогии, нелепого страха перед единой Россией и застарелой вражды к русской монархии и к восточному православию. Мы знаем, что западные народы не разумеют и не терпят русского своеобразия. Они испытывают единое русское государство как плотину для их торгового, языкового и завоевательного распространения. Они собираются разделить всеединый российский веник на прутики, переломать эти прутики поодиночке и разжечь ими меркнущий огонь своей цивилизации. Им надо расчленить Россию, чтобы провести ее через западное уравнение и развязание, и тем погубить ее. План ненависти и властолюбия. И вот это, ну, самая главная мысль, которая читается вот в этих во всех цитатах Ивана Ильина, о том, что расчленение России будет всемирной, ну, так скажем, мировой катастрофой для всей Вселенной. Он это открыто говорит.
Да, он говорит о том, что не только для России это будет
такой
пагубно.
Вот, знаете, брошенный кусок мяса огромный на растерзание волкам, ну, зверям.
Да, здесь можно продолжить эту цитату. Как раз вот он пишет, что Россия, как добыча, брошенная на расхищение, есть величина, которую никто не осилит, на которой все перессорятся, которая вызовет к жизни неимоверные и неприемлемые опасности для всего человечества. Мировое хозяйство и без того выведенное из равновесия утратой здорового производства России увидит себя перед закреплением этого бесплодия на десятки лет. Мировое равновесие, без того ставшее шатким, как никогда окажется обреченным на новые невиданные испытания. Расчленение России не даст ничего далеким державам и невероятно укрепит ближайших соседей – империалистов. Ну, конечно, особенно он говорит здесь о Германии, что особенно это будет вот самостийная Украина, только и может быть трамплином, ведущим немцев к мировому водительству. То есть Германии открывается новый путь вот каким-то таким завоеванием. И единственное, что ее только сдерживает, это вот там Соединенные Штаты Америки и, значит, ближайшие вот Англия там и так далее. И именно Германия заинтересована вот в богатствах России, и она делает все для того, чтобы, ну, как обычно, Ильин пишет о том, что как вот Германия завоевывала народы. То есть, если, говорит, посмотреть карту там 800 года, там, 9 века по Рождеству Христову, значит, по берегам Эльбы каких только славянских племен не было. Там он перечисляет целый ряд, значит, вот, славянских племен. И, как он говорил, действовали германцы, завоевывая эти народы.
Это надо даже прочитать вот эту статью о фашизме. так она у него называется, о фашизме.
Нет, это немножко не об этом. Это еще вот в начальные века, вот в 9-е, там, 10-е века, как завоевывала народы славянские.
Еще
германцы,
раньше.
Еще раньше. То есть
это было, да, это в далеком прошлом.
Вот, да, как он говорит, они действовали. То есть они, захватывая территорию, они вызывали весь верхний слой к себе и тут же его вырезали. А весь остальной народ, значит, порабощали и силой в католицизм обращали и денационализировали. Поэтому, говорит, вот к 20 веку Германия, это было единородное такое, вот единое национальное государство одних германцев. А он сравнивает, что Россия действовала совершенно другим способом. То есть веками люди жили бок о бок, разных национальностей, народностей, и впитывали в себя вот культуру друг друга, происходила ассимиляция, и вот такое ненасильственное, добровольное присоединение, воссоединение с этими народами. И вот особенно сейчас мы привыкли к тому, что мы прожили вот период 70-летний советской власти, когда были насильственно выделены определенные территории под национальности, вот, под народности. Там, значит, а до революции вот, императорская Россия, Ильин говорит, если посмотреть карту, это, говорит, многочисленные островки, ручейки, речки разных народностей, которые перетекают одни в другие. То есть настолько была велика ассимиляция, что он приводит даже такой пример, что в Тбилиси, вот в Грузии, в столице Грузии, 50% проживало армян. И причем, говорит, это был довольно-таки зажиточный слой населения. То есть настолько было вот все перемешано, смешано и жило в таком мирном сосуществовании, что когда попытались уже в советское время разделить, то мы знаем, какие были трагедии, перекосы с некоторыми народами, которых пришлось, значит, или полностью переселять, да, как крымских татар, или, значит, подвергать какой-то вот какому-то насилию для того, чтобы вот именно расчленить Россию по национальному признаку. Он говорит, это безумная совершенно идея, и это самый большой вот прокол нашей национальной политики. Вот, поэтому и дальнейшее ее, вот, то, что произошло у нас после перестройки в 90-х годах, вы посмотрите, как всколыхнулись национальные конфликты. Да, то есть, когда произошло вот это вот, когда были вожжи отпущены, да, то есть насильственного такого вот распределения и удержания вот этих территорий, Нагорный Карабах, да, мы знаем национальные конфликты, вот именно на национальной почве они всколыхнулись, о чем Ильин написал, что только вы попробуете вот разделить, как начнутся всякие распри, то есть потому что, ну, большинство населения уже оседлы живут давно не на своей территории, а на территории, например, там, с другим каким-то народом, и когда вот это происходит, значит, был брошен клич «Народы России, разъединяйтесь», да, когда вот Советский Союз, несмотря на то, что все жители нашей страны проголосовали за сохранение Советского Союза, да, все-таки наша элита добилась того, чтобы развалить страну, и как вот сказали, берите суверенитета сколько требуется. И все вот начали друг с другом воевать за этот суверенитет, за эти территории, за это влияние и так далее. То есть сколько это бед принесло вот простому народу, сколько было потеряно жизней, унесено жизней человеческих. То есть, и поэтому Ильин, конечно, называет это вот расчленение, это, конечно, ну, безумие. И оно, конечно, в основном, как считается, что в интересах западных держав, но он говорит, что и им-то это не принесет никакой пользы. А только один вред.
Нерой потому говорит что, яму другому.
Да, потому да. что, да,
Нерой... И исполнение заповеди.
Да, Нерой яму другому, сам
не
попадешь. Да, поэтому, конечно, всем Ильин говорит, что всем и во все времена нужна именно цельная, стабильная, миролюбивая Россия. И он говорит, что напрасно вот как-то пропагандой разжигается вот такое вот отношение к России с точки зрения страха, боязни ее вот территории, ее вот такого большого народа, значит, многочисленного, потому что Россия, она сама по себе, она миролюбива, она никогда не нападала сама, первая, она всегда только защищала свою территорию, поэтому вот это большая ошибка, вот такой мировой закулисы в том, что они рассматривают Россию как потенциальную жертву для разбиения ее на много-много мелких государств-сателлитов.
Это говорит о том, что Россию не знают.
Не знают просто, да, совершенно
об этом
верно.
Писали очень многие философские умы. Наталья Александровна, мы продолжим нашу беседу с вами. Сегодня мы прощаемся. И нашим радиослушателям я хочу напомнить, что прихожанка студенческого храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божьей Матери, кандидат философских наук, изучающая творчество Ивана Александровича Ильина в полном, так скажем, объеме, да, можно сказать, Наталья Александровна Куликова была гостьей нашей программы. Вы слушали цикл бесед, который назывался «Иван Ильин. Наследие. Продолжение следует».